Александр Грин.
Алые паруса.
В этом мире встревоженном раздорами, завистью, ложью, надо верить в хорошее, всему вопреки подчас. Кто-то будет низложенным, униженным и обиженным. Живи без сносок на прошлое, по совести здесь и сейчас.
Это бывший матрос Лагран. Помоги! Умоляю! Спаси!
Мэри также просила тебя.
Думай об этом, пока еще жив Мэннерс. И не забудь!
В этом мире безжалостном к слабости и усталости просто верить осталось нам в набат, что стучит в сердцах. Не изменив обличия из лести, корысти, приличия, поняв и приняв различия, свой путь пройдя до конца.
Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?
Придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно.
Благодарю, Гоп. Вы были мне добрым другом. Теперь я буду плавать отдельно на собственном корабле.
В этом мире встревоженном раздорами, завистью, ложью, надо верить в хорошее, всему вопреки подчас. А жизнь рассудит по-своему, воздаст по заслугам достойному. Быть трусом или быть воином, решать нам здесь и сейчас.
Прошло еще время, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был секрет, купленный Греем, трехмачтовый галеот в 260 тонн. Так капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще 4 года, пока судьба не привела его в Лис. Следует заметить, что Грей в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок в самых неторговых и безлюдных местах. Но постепенно они прониклись идеями Грея. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его вести мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев, черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу. Неудивительно, что команда «Секрета», воспитанная таким образом в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грея «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай. Одиннадцатый день команда провела на берегу в отдыхе и винных парах. На двенадцатый день Грей глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива, Иногда с ветром по чуткой волне влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе. Ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей. А команда тем временем веселилась в тавернах Лисса.
Мы привязаны, как цепью, корабельной к океану. Мы прикованы, как цепью, бригантином и штормам. Мы привязаны душою, безраздельно к капитану. Мы за ним в огонь и в воду, а вернее по волнам. Якорь кинем за дубовым столом. Кружки сдвинем, за удачу мы пьем. Мы привязаны, как цепью, корабельной к дальним странам. Мы прикованы, как цепью, к неоткрытым островам. Мы привязаны душою, безраздельно к дружбе старой. За друзей в огонь и в воду, а вернее по волнам. Якорь кинем за дубовым столом. Кружки сдвинем, за удачу мы пьем.
Ну давайте, давайте.
Иди сюда!
Летика, поедешь со мной. Возьми удочки и направляйся в лодку.
Слушаюсь, капитан Грей. Куда прикажете плыть, мой капитан?
Направление к открытому морю. Затем держимся левого берега.
Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Каперна. Грей слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грей повернул к берегу. Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние нависшие выступы. Это место ему понравилось.
«Здесь будем ловить рыбу».
Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя. В отступившем мраке высветилась трава и ветви. Над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух. Грей сел у костра.
«Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?»
«Это неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь».
«А вы?»
«Я? Не знаю. Может быть. Но потом».
Шнуркаю деревяшки, я изладил длинный хлыст и крючок к нему приделав, и спустил протяжный свист. Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался, и его самы съедят. Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите осетры, хлопнись в обморок селедка, удит Летька с горы. Ох, да!
Рыболов увлекся, он вспотев удил с увлечением азартного игрока. Грей вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грею среди своей ликующей тесноты. А Соли тоже всю ночь не спалось. И только перед рассветом на лесной лужайке к ней стали приходить сонные грезы.
«Предчувствие ведет меня на этот берег. Тебя я жду, любовь моя. Предчувствие ведет меня, и сердце верит. Что-то случится, что-то свершится.
это поле в неясном ожидании душа моя предчувствие ведет меня, не дав покоя. Что-то случится, что-то свершится с рассветом этого дня.
Предчувствие ведет меня рукой незримой. К тебе укажет путь звезда моя. Предчувствие ведет меня неумолимо. Что-то случится, что-то свершится с рассветом.
Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку. Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее, как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее. Ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.
Капитан! Капитан, где вы?
А, это ты, Летика. Посмотри-ка на нее. Что, хороша?
Дивное художественное полотно.
Я поймал 4 мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.
Тише, Летика. Уберемся отсюда. Не определишь ли ты, Летика, своим опытным глазом, где здесь трактир?
Должно быть, вон та черная крыша. А впрочем, может, и не она.
Что же в этой крыше приметного?
Сам не знаю, капитан. Ничего больше, чем голос сердца.
Они подошли к дому. То был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне на столе виднелась бутылка. Возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус. Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось 3 человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов. За яичницей и пивом помещались 2 рыбака. Меннерс, длинный молодой парень с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. Грей подозвал Меннерса.
Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей. Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темнорусой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?
Это должно быть корабельная Ассоль. Больше быть некому. Она полоумная.
В самом деле? Как же это случилось?
Когда так, извольте послушать.
И Хин рассказал Грею о том, как 7 лет назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история, с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни. Но сущность оставалась нетронутой.
С тех пор так ее и зовут. Ассоль корабельная. Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. И он...
Врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел.
Замолчи, угольная морда.
Он врет. Его отец тоже врал. Врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что Асоль так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке 84 раза или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Мэнерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься, как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, но у нее тоже, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле.
Я тебе что скажу? Моя работа не скучная. Только все хочется придумать особенное. Я так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка. А гребцы гребли бы по-настоящему. Потом они пристают к берегу, отдают причал, и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать.
Я это захохотал. Мне стало быть смешно стало. Я ей говорю, ну, Асоль, это ведь такое дело. И мысли поэтому у тебя такие. А вокруг посмотри, все в работе, как в драке.
Нет, я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил.
Ну, а я о чем думаю?
А ты? Ты верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет.
Вот какое слово она сказала. В ту же минуту дернула меня, осознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. Лопнули эти почки, брызнула по корзине листом и пропала. Я малость протрезвел даже. Ахин Мэнерс врет и денег не берет. Я его знаю.
Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Ты понял?
Грей вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда, одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком. Затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани. Асоль разбудила муха, бродившая по голой ступне. Чувство новизны, радости и желание что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась, нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея, как на чужом. Своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой.
Чья это шутка? Чья шутка? Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?
Румянец покрыла соль. А голоса сердца сказали вещи «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца, держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности. Затем, спрятав залив, Асоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка.
Не привидишься ночью опять, как дыхание, как эхо, как отзвук. Даже если немыслимо ждать, в путь ближусь я далекий и звездный, там, где небо сольется с землей, там, где море глубоко, как вечность, после ночи воскресну царей, новый день даст надежду навстречу. Воле провиденья вера мне дана, знаю я, что существуешь ты на свете. Ведь приходишь ты в молитвах и во снах, значит, мы друг друга непременно встретим. Я представлю разлет парусов, что от алого шелка займутся, океана настойчивый зов вновь мне скажет на берег вернуться. Отражение увижу твое, как прилив и отлив в океане, только имя мое назовешь, и тот час растворишься в тумане. Воле провиденья вера мне дана, знаю я, что существуешь ты на свете. Ведь приходишь ты в молитвах и во снах, значит, мы друг друга непременно встретим.
Когда Грей поднялся на палубу секрета, он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность, облачное движение чувств отражались в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы. Увидев Грея, он заметил странное состояние капитана.
«Вы, быть может, ушиблись? Где были, что видели. Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?»
«Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль 10 отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все. Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера».
«Ну что же случилось?»
«Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят».
«Хорошо, будет исполнено. Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли Грей попробовать контрабанды?»
Пока Пантен нервически уничтожал жареную рыбу, Грей спустился в каюту, взял деньги и, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Он побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем,
гордым цветом, какой разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения.
Довольно образцов. Этот шелк я беру.
Весь кусок?
2000 метров.
2000 метров! Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Вот спички, вот прекрасный табак. Прошу вас, 2000 по...
Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да». Но Грей был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться.
Удивительный, наилучший шелк, товар вне сравнений, только у меня найдете такой.
Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ, флейтист, осыпал пение струи лепетом горлового свиста. Простая песенка, которую они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грея, и он тотчас же понял, что следует ему делать дальше. Вообще, все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности. Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собирались уходить. Высокий флейтист с видом забитого достоинства благородно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина. Тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.
Ба! Да это ты, Циммер! Чудесный скрипач, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». Как же ты изменил скрипки?
Досточтимый капитан, я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном, теперь меня тянет к искусству. И я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то из поздней жадности люблю сразу двух – виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам. То есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли венцом, а? Виолончель – это моя карман, а скрипка
– а соль?
Да. Соло на тарелках или медных трубочках – другое дело. Впрочем, что мне? Пусть кривляются паяцы искусства. Я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.
У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Собери оркестр. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев. Соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не с одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте вечером на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы.
Согласен. Все знают, что Грей платит как царь.
Все подробности я вам сообщу на секрете.
Наступал вечер. Сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.
Капитан Грей, все готово к отплытию. Но набежали какие-то музыканты, сказали по вашему приказу. Если хотите, можно поднимать якорь.
Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше. Нет тайны в том, что я делаю. Зовите команду. Я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. И музыканты все нужны на борту. Зовите их.
А через несколько минут Грея ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок.
Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся. Но куда, не скажу. Во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольна об этом.
Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас, Грей.
Спасибо, Пантен.
Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно поворачивающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля матросу. Он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея.
Пантен, скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах. Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойства характеров. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. Я же не хочу никого другого, кроме нее. Может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками.
Грей, вы задумались о чудесах?
Когда для человека главное получить дрожайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса. Улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем. Что до меня, то наше начало, мое и Асоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня, Пантен?
Да, капитан, я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро, и дам ему табаку. Свой он проиграл в карты.
Дать бедному пятак не стыдно, не грешно. Прислушайся, когда душа тебе велит любовь и доброта. И коль на то пошло, любой сумеет так и чудо сотворит. Дать хлеба и тепла не стыдно, не грешно. Без зависти и зла в глаза других смотри. Любовь и доброта, и коль на то пошло, любой сумеет так и чудо сотворит. Чуть придержать коня не стыдно, не грешно. Пусть друг мой, а не я, сегодня победит любовь и добро. брата. И коль на то пошло, любой сумеет так и чудо сотворит. Знать силу нужных слов не стыдно, не грешно. Помочь поверить вновь в звезду, что нам горит. Любовь и доброта, и коль на то пошло, любой сумеет так и чудо сотворит.
Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение. Настроение было неслужебное, сбитое под знаком любви, о которой говорили везде, от салона до машинного трюма. А часовой минного отделения спросил проходящего матроса: «Том, как ты женился?» «Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», — сказал Том и гордо закрутил ус. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой, но непрерывно поглядывающую на улицу. Вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл Ассоль на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла. Потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Не помня, как оставила дом, Ассоль побежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил, ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие. И снова, увидев корабль, останавливалась, облегченно вздохнуть. Тем временем в Каперне мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу, кто в чем был. Жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна среди пустоты знойного песка. Растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль, смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи. Она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича:
«Я здесь! Я здесь! Это я!»
Грей нагнулся. Ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась. Затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:
«Совершенно такой!»
«И ты тоже, дитя мое! Вот я пришел. Узнала ли ты меня?»
«Да, совершенно такой, как я представляла. Ты возьмешь к нам моего Лангрена?»
«Да, я сделаю все, что ты пожелаешь».
Меж тем на палубе возле бочонка, изъеденного червем, со сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Грей поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом в песне золотых труб святое вино.
Ну вот, теперь пейте, пейте все. Кто не пьет, тот враг мне.
Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грея. Держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье.
Когда над верхушками сосен поднимется огненный шар, среди неприступных утесов, под крики седых альбатросов, невиданный спенится вал. Рукой провидения незримой, вдали, где восток запылал, корабль ветрами гонимый на мачте свой парус поднимет, как солнце пронзительно ал. Расступятся скалы и дюны, на берег ты выйдешь, когда увидишь на палубе шхуны, штурвал держит смелый и юный, твой суженый, твой капитан. И в час долгожданный и первый, как чудо, как воля небес, под шепот и взгляды Каперны, прекрасный, отважный и верный, сойдет с корабля он к тебе. Когда над верхушками сосен шар огненный властвует вновь, среди неприступных утесов, под крики седых альбатросов, мечта превратится в любовь.
В музыкальном радиоспектакле по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» были заняты артисты Владимир Захарьев, Сергей Мучеников, Андрей Тинетко, Владимир Баранов, Александр Васильев, Леонид Михайловский, Татьяна Михалевкина, Елизавета Захарьева и Юрий Елагин. Прозвучали песни на слова и музыку Ирины Конвинан, вокальные исполнители Андрей Желиховский, Татьяна Буланова, Андрей Нуждин и Лилия Май, а также детская студия при Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии под руководством Анастасии Удаловой. Юные исполнители Николай Балабан, Серафима Герцева, Бабушкин Василий, Левин Семен, Рыбакина Анастасия и Бордовская Евгения. Музыкальный консультант Светлана Жолудева. Музыкальный оформитель Наталья Цыбенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каренникова, редактор Елена Майзель.